12. Текст Гомера в древности. Уже Пелли прекрасно доказал то, что вся греческая доалександрийская литература, либо, первое, приводит гомеровские мифы в таком общем виде, в каком они могли существовать и самостоятельно, безотносительно к пересказу их в гомеровских поэмах, как общенародное достояние или как предмет каких-нибудь других поэм, либо, второе, содержит самые общие указания на гомеровские поэмы без приведения текстов, либо, третье, приводит тексты не в том виде, в каком дошел до нас Гомер, и либо, наконец, четвертое, приводит цитаты не дошедшего до нас Гомера. А то обстоятельство, что даже и самая правильная цитата из нашего Гомера у того или иного доалександрийского автора отнюдь еще не доказывает наличие и всего нашего гомеровского текста целиком в руках данного автора, это обстоятельство ясно само собою и без Пелли. Подобного рода исследования обнаруживают, что текст гомеровских поэм находился все время в движении вплоть до александрийских времен. Это, конечно, не говорит ни против того, что материал гомеровских поэм есть древнейшее и вековое достояние греческого народа, ни против того, что комиссия Писистрата впервые записала эти поэмы. Речь идет только о том, что текст Гомера, как до его записи, так и после его записи, все время продолжал изменяться, впитывая самые разнообразные влияния того или другого времени. Приведем некоторые материалы из Пелли, комбинируя и интерпретируя их по-своему и дополняя своими текстами. Эти материалы собраны в предисловии к изданию. У Гесиода, если не считать, вероятно, более позднего «Щита Геракла», совершенно нет никаких прямых намеков на Гомера. В легенде о пяти веках при изображении четвертого героического века упоминаются мифы о походе против Фив и о Троянской войне из-за Елены. И о стоянке в Авлиде. У Гомера, правда, имеются очень беглые указания и на фиванский поход, и на похищение Елены, и на Авлиду. Но, конечно, это слишком общие указания, чтобы можно было судить о наличии какого-то готового гомеровского текста в руках Гесиода. У него упоминается еще Ахилл, рожденный от Пелея и Фетиды, львинодушный рядов прорыватель. Если на основании подобного рода текстов Гесиода судить о поэмах Гомера, то тогда Илиаде пришлось бы приписать ту концепцию гнева Ахилла, которую мы находим в песне Демодокла на перу у Алкиноя. Когда Ахилл и Одиссей поссорились на перу бессмертных, то Агамемнон этому очень радовался, потому что в Дельфах ему был предсказан успех в Троянской войне после этой ссоры героев. Тут нет ничего общего с Илиадой. И имеются в виду какие-то другие мифы или поэмы. Какой же отсюда мог бы быть сделан вывод для поэм Гомера? Что же касается, наконец, гесиодовского «Щита», то он, несомненно, есть подражание 18-й песни «Илиады» с ее знаменитым изображением щита Ахилла. Но какого времени этот щит Гесиода и какому именно тексту «Илиады» он подражание, неизвестно. Если перейти к элегикам, то по Повсанию Каллин приписывал Фиваиду Гомеру, текст, отсутствующий у Пелли. Но Гомеру, как мы знаем, приписывались вообще все произведения древнейшей греческой литературы. Приводимый у Пелли фрагмент из Тиртея с указанием на киклопов, титана, Мидаса и других не имеет никакого отношения специально к Гомеру. И даже сам Пелли приводит его только предположительно. Мы, со своей стороны, указали бы скорее на фрагмент третий, где рисуется красота павшего в бою молодого героя и безобразный вид погибшего старца, текст, который в последние десятилетия не раз сопоставлялся с 22-й песнью «Илиады». стихи 71-76, где рисуется аналогичная картина, хотя у Гомера здесь не побуждение к бою, а наоборот, увещание Приама к Гектору не выступать одному против Ахилла. Были мнения как о влиянии Гомера на Тиртея в данном случае, так и о влиянии Тиртея на Гомера. Вопрос этот очень смутный, и о времени появления гомеровского текста тут трудно что-нибудь высказать. Если нет ничего у Солона, то у Феогнида мы находим целых три текста, которые до некоторой степени можно было бы связывать с Гомером, но связь эта тоже достаточно неопределенная. Первый текст говорит о построении Агамемноном храма Артемиде перед отправлением в Трою. К Гомеру это не имеет никакого отношения. Говорится далее о Сисифе, имеющем прекрасную речь богоравного Нестора. Возможно, что здесь имеются в виду поэмы Гомера. Но еще надо доказать, что только у одного Гомера имеется изображение ораторского искусства Нестора. Возможно также, что Феогнит имеет в виду Гомера в своем кратком рассказе о нисхождении Одиссея в Аид, об его возвращении к Пенелопе и об убийстве женихов, хотя, опять-таки, здесь только простая возможность, но никак не необходимость. Выражение Архилоха «жребий победы у богов» аналогичен тексту в Илиаде. Здесь, наоборот, очень большая вероятность заимствования у Архилоха из Гомера, если, конечно, будет доказано, что текст Гомера старше Архилоха, а иначе будет, наоборот, воздействие Архилоха на Гомера. Из Мелоса можно привести Симонида Кеосского, который приводит стихи о Мелиагре, якобы из Гомера. Однако в известном рассказе о Мелиагре в Илиаде мы ничего подобного не находим. Зато, насколько мы сумели наблюдать, Симонид Кеосский, или, как некоторые допускают, Аморгский, в своей «Элегии» впервые приводит стих из «Илиады» без всяких изменений и в полной точности. «Сходны судьбой поколений людей с поколениями листьев». Вместо Гомера он говорит о муже Схиоса. Но Симонид Кеосский — это уже V век до нашей эры, и значит «терминус ad quem» для Гомера отодвигается на очень позднее время. Пиндар, деятельность которого тоже протекает в V веке, может быть, в некоторых местах имеет связь с Гомером. В «Олимпийских одах» говорится о том, что Фетида склонила сердце Зевса и что Ахилл убил Гектора. Текст, заставляющий вспоминать Илиаду. Упоминание об убийстве Тлеполемом своего дяди Ликимния читается одинаково и в «Олимпийских одах», и в «Илиаде». Тоже находим и о борьбе Геракла с Посейдоном, Фебом и Аидом. У Гомера здесь, впрочем, только об Аиде. У Пиндара Геракл убивает двух малионов, Ктеата и Эврита. А в «Илиаде» их намеревается убить Нестор. Тут есть некоторые точки соприкосновения, но, конечно, с известным расхождением. У Пиндара тоже Главк мыслится сыном Беллерофонта, что аналогично соответствующему тексту в «Илиаде», где тоже упоминается Главк, но уже как сын Гипполоха, то есть внук Беллерофонта. Встреча Аякса и Гектора для единоборства в «Немейских одах», вероятно, есть отзвук знаменитого рассказа Гомера об этом единоборстве в «Илиаде». О Мелиагре, истмийские оды, можно заключить, что он погиб, защищая свою родину. В «Илиаде» он тоже защищает свою родину, но о судьбе его ничего не сказано. Конечно, можно оспаривать связь Пиндара с Гомером в этих текстах, так как она очень общая, и наряду с этим встречается у обоих поэтов полное расхождение. Но остальные тексты из Пиндара о Троянской войне, их около трех десятков, уже совсем никак не связываются с Гомером. Остается указать только три текста из Пиндара, где упоминается не больше, не меньше, как сам Гомер. В «Пифийских одах» приводится место из Гомера, благо если посол и совет подает нам разумный. Хотя этот гомеровский текст приведен у Пиндара с некоторой перефразировкой, но здесь употребляются те же самые слова и выражения, так что о связи с Гомером здесь не может быть никакого сомнения. Заметим, однако, что уже по условиям метрики Пиндар и не мог приводить цитаты из Гомера в цельном и нетронутом виде. В немейских одах читаем, что сладкогласный Гомер более поведал об Одиссее, чем тот претерпел на самом деле. Ясно, что Пиндар читал какого-то Гомера, но с уверенностью сказать, что он читал именно нашего Гомера, опять-таки невозможно. Здесь же, в последующих стихах 25-28, он приписывает Гомеру изображение самоубийства Аякса, которое в нашем Гомере не содержится. В истмийских одах опять говорится о самоубийстве Аякса у Гомера, но на этот раз с пространным и торжественным прославлением искусства Гомера. Правда, в «Одиссее» имеется эпизод с описанием встречи Одиссея и Аякса. Аякс гневается на Одиссея за одержанную этим последним победу над ним, и там же имеется намек на его раннюю смерть из-за доспехов. Но никакого специального изображения самоубийства Аякса здесь нет. Изображение это было в циклических поэмах, которые Пиндар, очевидно, приписывает тоже Гомеру. Таким образом, никакое самое внимательное изучение гомеровских отзвуков и намеков у Пиндара не может заставить нас признать, что Пиндар пользовался нашим текстом Гомера, и что наш текст Гомера в эпоху Пиндара имел свою окончательную форму. Перейдем к трагикам. Нас не должно удивлять то обстоятельство, что у трагиков нет цитат из Гомера. Ведь было бы странно ожидать, чтобы какой-нибудь герой в трагедии вдруг стал цитировать Гомера. Трагедия — произведение чисто художественное и совсем не теоретическое, и поэтому из-за отсутствия в нем гомеровских цитат никакого вывода о положении с самим Гомером в V веке сделать нельзя. Однако удивительным и, прямо нужно сказать, потрясающим для филолога обстоятельством является то, что и по своему сюжету трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида почти не имеют никакого отношения к поэмам Гомера. Сюжетные реминисценции из гомеровских мифов здесь чрезвычайно редки, а по содержанию своему слишком общие и только с большой натяжкой могут быть связываемы с каким-нибудь текстом нашего Гомера. Поразительно то, что из нескольких сот дошедших и недошедших до нас трагедий, только две действительно развивают гомеровский сюжет. Это «Киклоп» и «Рес» Еврипида. «Киклоп» развивает сюжет 9-й песни «Одиссея», а «Рес» — сюжет 10-й песни «Илиады». Но «Киклоп» вовсе даже не трагедия, а сатировская драма. «Рес» же, как думает большинство ученых, даже и совсем не принадлежит Еврипиду. Кроме того, ни та, ни другая пьеса не играют никакой ведущей роли в творчестве Еврипида. Они вполне третьестепенны. Из нескольких сот трагедий V века около 60 развивают сюжеты той или другой циклической поэмы, но только не «Илиады» и не «Одиссея». Спрашивается, неужели это простая случайность? Если подходить к этому вопросу непредубежденно, то следует признать, что в V веке до нашей эры «Илиада» и «Одиссея» в том виде, в котором мы их сейчас имеем, либо были непопулярны и малоизвестны, либо вовсе не существовали в цельном и законченном виде. Всякий другой вывод из этого удивительного факта несвязанности трагедии с Гомером является только субъективным вымыслом или результатом некритического отношения к популярности Гомера, начиная с александрийских времен. И если Эсхил говорил, что он питается крохами с богатого стола Гомера, то ясно, что под Гомером он понимал здесь нечто чрезвычайно широкое и неопределенное. Может быть, все циклические поэмы или что-нибудь еще больше того, как это вообще часто думали в древности. Но уж никак не нашу «Илиаду» и не нашу «Одиссею» на сюжеты из которых у него нет вообще ни одной трагедии. Несколько иначе обстоит дело с Аристофаном. Поскольку Аристофан часто занимался всякого рода пародиями на прежних авторов, он был далеко не чужд разных теоретико-литературных и критико-литературных интересов. Но и его материалы также безнадежны в смысле необходимости делать из них какие-нибудь выводы о прочно установленном в его время тексте гомеровских поэм. Наиболее ясным позаимствованием из Гомера представляется нам место в Осах, где вся ситуация с Клеонославом, спрятавшимся под брюхо осла, как Одиссей под брюхо барана, и называющим себя тоже как Одиссей «никто», вполне аналогично тому, что мы находим в Одиссее. Если угодно, аристофановские выражения в данном случае являются перефразировкой соответствующих выражений у Гомера. Когда в «Птицах» говорится, что Гомер уподобил Ириду робкой голубке, то этого уподобления нет ни в «Илиаде», ни в «Одиссее». Значит, в данном тексте Аристофан понимает под Гомером опять не то, что мы. В комедии «Мир» опять имеется ссылка на Гомера об уничтожении тучи войны и о принесении жертв в тишине. Этих строк у Гомера также нет. Дальше, в той же комедии, в стихе 1092, «они сожгли бедра и вкусили внутренности», наоборот, имеем точную цитату из «Илиады». Стих 1093 о вкушении вина и водительстве во время шествия может быть пародией на какие-нибудь стихи Гомера. В стихах 1096 опять точные цитаты из «Илиады». «Ни очага, ни закона, ни фратрии тот не имеет, кто между собою любит войну, столь ужасную людям». В стихах 1, 273 той же комедии место о столкновении в бою и звоне оружия можно приписывать «Илиаде». Хотя речь здесь может идти только о самой общей аналогии образов войны. Стихи 1280-83 о заклании быков и распрягании коней и прочем могут считаться таким же подражанием гомеровским стихам, отчасти пародией на них. Таким образом, за два текста Аристофана можно ручаться как за прямые цитаты из Гомера. Два текста, приписанные Гомеру, отсутствуют у него. И все остальные тексты, не упоминающие Гомера, но имеющие к нему отношение, являются более или менее близким подражанием ему или пародией на него. Перейдем к прозаикам. Геродот утверждает, что Гомер и Гесиод жили за 400 лет до него, то есть, надо полагать, в IX веке до нашей эры. Однако то, что он понимает под Гомером, настолько смутно и неопределенно, что из этого трудно сделать какие-нибудь реальные выводы. Прежде всего, Гомеру и Гесиоду он приписывает создание всей греческой мифологии, равно как и то, что Гомер выдумал реку Океан. Далее, хотя киклическая поэма «Киприи» по Геродоту и не принадлежит Гомеру, но зато он приписывает ему киклическую поэму «Эпигоны», где упоминаются гиперборейцы, хотя и не с полной уверенностью. Однако какая-то часть нашего традиционного Гомера все-таки была известна Геродоту. Последний знает, что Гомер прославляет в своих поэмах «Аргос» и «Аргивиан». Геродот перефразирует слова из «Илиады» об искусном вожде Афинин Менисфее. Содержится целых 3 цитаты из Гомера об одежде, расшитой сидонскими женщинами, и увозе Елены Александром через Сидон, о разных снадобьях, вывезенных Еленой из Египта, наконец, о слове Менелая к Телемаху, о задержке его богами в Египте из-за непринесения обильных жертв. Наконец, Геродот приводит цитату об ягнятах в Ливии из Одиссеи. Таким образом, несмотря на смутность представления о Гомере, в руках Геродота уже было нечто вроде нашего современного текста Гомера. Фукидид относит Гомера по времени после Троянской войны и, по-видимому, зная текст из «Илиады», утверждает, что у Гомера эллинами назывались только жители Фтии. Знакомство с текстами из «Илиады» о могуществе Агамемнона тоже, по-видимому, заставило Фукидида говорить об этом, причем там же, во втором тексте, слова «владычествуют над многими островами и над всем Аргосом» являются прямой цитатой из Гомера. Описание греческого воинства, направлявшегося под Трою, с указанием количества кораблей от отдельных областей Греции, тоже досконально известно Фукидиду. Фукидид рассуждает о том, что греки гораздо скорее взяли бы Трою, если бы не стали заниматься земледелием на Херсонесе и грабежом вокруг Трои. Может быть, это намек на нашу Илиаду? Может быть, Фукидид, изображая первоначальные победы греков под Троей и построение ими вследствие этого укрепленного лагеря на берегу моря, имеет в виду соответствующее место об укреплении лагеря в Илиаде? Однако все эти события по Илиаде происходят не в начале войны, а в ее конце, именно в 10-й год войны. Об участии беотийцев в походе против Трои Фукидид тоже знает. Говоря о богатом городе Коринфе, Фукидид, может быть, имеет в виду Илиаду, хотя, правда, ссылается он при этом не на самого Гомера, но на древних поэтов. Наконец, Фукидид знает о плавании Одиссея мимо Харибды. Ксенофонт, Платон и Аристотель сотни раз ссылаются на Гомера и очень часто пользуются им либо для подтверждения своих идей, либо для украшения своей речи, либо для его прямой критики. Учет и анализ всех этих многочисленных текстов требуют целой большой диссертации, поэтому проводить подобные исследования их здесь не будем. Однако и без всякого специального исследования бросается в глаза большой разнобой в цитатах у этих писателей из Гомера в сравнении с тем, что мы находим у самого Гомера. Другими словами, картина здесь мало чем отлична от Пиндара или Аристофана. Одно только можно заметить, что в эпоху Платона и Аристотеля авторитет Гомера значительно усиливается, и текст его поэм, по-видимому, делается более стабильным. Конечно, все эти цитаты из Гомера или изложения тех или иных мест из него, строго говоря, свидетельствуют только об этих самых местах Гомера, но нисколько не свидетельствуют о других местах. Ввиду хаотического состояния текста Гомера в период греческой классики, никак нельзя делать выводы о всем тексте Гомера на основании правильного цитирования только его отдельных текстов. Из Платона мы указали бы только на один интересный текст. У Платона в Федре говорится о двух стихах, которые гомериды приводят якобы из апокрифических песен, и из которых один полон большой дерзости и звучит не очень-то поэтически. Смертные, правда, его прозывают эротом крылатым, птеротом боги бессмертные, так как он крылья питает, перевод Жебелева. Трудно судить, почему Платон оценивает отрицательно эти стихи, может быть, ввиду некоторой метрической свободы второго стиха, где частица «Д» падает на слабую часть стопы, в то время как постановка ее перед двумя следующими согласными должна сделать этот слог долгим. Однако важно другое. Важно то, что в эпоху Платона ходили какие-то стихи Гомера, которые считались апокрифическими и не входили в текст принятого тогда Гомера. Другими словами, какой-то принятый текст Гомера уже был, но что это за текст, сказать невозможно. По крайней мере, Платон и Аристотель, подобно Ксенофонту, цитируют Гомера весьма неточно, так что едва ли установление текста было в их время окончательным. Точно так же и современники Платона и Аристотеля, Демосфен и Эсхин, тоже не дают ничего, чтобы установить какой-нибудь общепринятый в их времена текст Гомера. Демосфен в речи приписывает Гомеру какую-то поэму, в которой Акамант посылает за своей матерью в Трою. Но у Гомера этого нет. Вазопись действительно содержит указания на отправление Эфры из Трои. Но в наших гомеровских поэмах об этом нет ровно никакого упоминания. Имеется только в «Илиаде», не относящееся к данному вопросу, упоминание об Эфре как о служанке Елены. Эсхин в речи против Тимарха утверждает, что выражение «молва пошла по войску» часто попадается у Гомера, но у Гомера это выражение не попадается ни разу. Значит, и при этих ораторах текст Гомера тоже находился в движении, или, если был установлен, то установлен не твердо и не признавался многими крупнейшими деятелями литературы. Таким образом, ни аттическое издание Гомера, ни какое-нибудь другое не содержало твердо установленного текста, который бы всеми одинаково признавался. Поэтому об авторстве Гомера можно говорить только чрезвычайно условно, и для нас, повторяем, это только тот имманентный автор, который читается нами в теперешнем тексте Гомера. Какие же фактические авторы здесь действовали, когда и как они действовали, это остается тайной многих веков. Текст Гомера, которым пользуемся мы в настоящее время, получил свою окончательную форму не раньше времени александрийских редакторов Гомера. 13. Основной тезис гомероведения. Подводя последний итог 150-летней работе по гомеровскому вопросу, мы должны сказать следующее. Очевидно, для современности отпадает вопрос о расчленении Гомера на то или иное число авторов. Этот вопрос и бессмыслен, и неразрешим. Отпадает также вопрос об единоличии авторства Гомера, так как для решения этого вопроса нет никаких данных. Ни редакторство, ни компиляторство тоже не могут быть твердым и определенным предметом для исследования, поскольку здесь возможны только разного рода фантазии, то сужающие, то расширяющие роль отдельных авторов, компиляторов и редакторов по собственному произволу исследователей. Отпадает и необходимость анализа разного рода исторических напластований, если эти последние понимать механически и изолированно, вне связи с целым. Точно так же и определение тех или иных интерполяций возможно только в виде органических элементов художественного целого, но не в виде грубых вставок с грубо политическими целями. Гомер — это целая энциклопедия всего общинно-родового строя, начиная с его самых диких времен, и очень мощная, очень твердая оценка социально-исторических основ наступающего века цивилизации. 150-летняя работа по гомеровскому вопросу не осталась бесплодной, хотя она и проводилась часто с позиции буржуазного формализма и индивидуалистической философии. Но ценность всей этой работы только и может быть спасена при условии постановки основной проблемы – как проблемы исторических напластований, органически врастающих одно в другое и притом обязательно в свете того художественного целого, чем являются поэмы Гомера. С этой точки зрения для нас сохраняют свою ценность не только теории единоличного творчества или множественности авторов, но и всякие теории языковые, археологические, этнографические, социально-исторические, историко-литературные, вплоть до теории малых песен, хотя с иных точек зрения все эти теории или утеряли свое значение, или являются односторонними. В связи с этим основной тезис гомероведения, получаемый нами как самый общий результат научной разработки гомеровского вопроса, мы могли бы формулировать в виде следующих четырех положений. Первое. Гомер — это граница между двумя античными формациями — общинно-родовой и рабовладельческой. Как и всякая граница, он не есть ни то, что ограничивает, ни то, что ограничивается, но есть та единая и нераздельная точка, в которой неразличимо совпадают и ограничивающие, и ограничиваемые. Исследование должно определить, как это происходит у Гомера, и что при этом делается с теми двумя формациями, на границе которых находится Гомер. Второе. Находясь на вершине, разграничивающей обе формации, Гомер изображает самые разнообразные периоды и типы общинно-родовой формации и подвергает их своей самостоятельной рефлексии. Исследование должно показать, какие периоды и типы этой формации отразились у Гомера и как он их преобразил соответственно со своей оригинальной социально-исторической позицией. Третье. Находясь на вершине, разграничивающей обе формации, Гомер подвергает мощной рефлексии также и наступающую рабовладельческую цивилизацию. Он не входит в нее детальное изображение, и он не является ее сознательным идеологом, но высота, занимаемой им социально-исторической позиции, не только освобождает его от связанности с этой наступающей цивилизацией, но и от ее ограниченность и дает ему возможность острейшим образом критиковать все ее будущие изъяны и провалы. Здесь он подобен Шекспиру, интуитивно критиковавшему буржуазный индивидуализм в начале самой буржуазной эпохи и за несколько столетий до краха этого индивидуализма. Исследование должно показать, как это у Гомера происходит. Четвертое. Что же касается фактического авторства Гомера, то нет никаких возможностей установить его в каком-нибудь более или менее определенном виде. Текст Гомера, записанный в VI веке до нашей эры, находился в непрерывном движении вплоть до Александрийских времен. К тем многочисленным изысканиям, которые в этой области были сделаны, могут и должны быть прибавлены еще новые изыскания, принципы и размеры которых в настоящее время еще не поддаются анализу. Вот в таком виде мы могли бы формулировать наш основной тезис гомероведения, выводимый нами из всей научной литературы по Гомеру. Он, очевидно, далеко уходит за пределы отдельных теорий единоличия или множественности авторов. Если угодно, его можно было бы назвать социально-историческим унитаризмом, потому что наша позиция повелительно диктуется двумя нерушимыми оценками гомеровского эпоса — оценкой его идейно-художественной цельности и оценкой его как результата векового народного развития. Но и это название нам представляется слишком узким. Потому, не гоняясь за ярлычками и кличками, попробуем войти в анализ самого Гомера и применить на деле выставленный нами сейчас основной тезис гомероведения. 14. Очередная проблематика. Среди десятков и, может быть, сотен разных проблем, относящихся к Гомеру, есть, однако, одна, которая в настоящее время получает первоочередное значение и которая обнимает собою, в сущности говоря, целую область проблем. Поэтому мы и говорим здесь не о проблеме, но о проблематике. Проблема эта относится к художественному мастерству Гомера или к его стилю, но в том новом их понимании, которое выработано в современном марксистско-ленинском литературоведении. Стиль художника, с нашей точки зрения, меньше всего является совокупностью формальных приемов, о которых много шло речи и в предыдущей науке о Гомере. Стиль художника есть сам художник как человек, есть само общество, которое породило его как человек. Стиль художника есть отражение человека, общества, истории, но отражение не механическое, не буквальное, не фотографическое, а отражение творческое, обобщающее, переделывающее предметы и зовущее к новым победам человек. Это есть сам человек, сам художник, сам Гомер, само то общество, которое его породило. Ведь во всяком предмете имеются элементы абсолютно существенные, более или менее существенные и совсем несущественные. Человек может иметь прямой или кривой нос, широкий или узкий лоб, пышную шевелюру или лысину и так далее, и так далее. Все это более или менее существенно для него или совсем несущественно. Но за всем этим есть еще сам человек, который уже не характеризуется размером членов его тела или фигурой. Этого человека можно любить или не любить, с ним можно иметь дело и можно не иметь никакого дела, но это именно сам человек. И когда он, например, дает свою подпись под тем или иным документом, то здесь он выступает именно как он сам. И уже никакая частичная его особенность не имеет здесь никакого значения. Вот эта самость для Гомера и есть его художественный стиль, как выражение его нутра, его мировоззрения. И это есть его внутреннее «я», его мировоззрение. Но это дается при помощи стиля, когда стиль не является внешним привеском к его «я» и к его мировоззрению, но существенно его выражает. Черты такого понимания стиля и художественного мастерства постепенно изучаются и формулируются в советском литературоведении. Это не значит, что все другие проблемы литературоведения отброшены. Вопрос о происхождении и составе гомеровских поэм, вопросы об анализе разнообразных, разнородных и разновременных элементов, вошедших в состав гомеровского эпоса, будут без конца занимать внимание литературоведов и филологов. Но ведь существует, говорим мы, имманентный автор гомеровских поэм, для которого все историко-филологические материалы являются только подмостками, только подсобными материалами, более или менее вероятными слагаемыми. Все это покрывается тем, что мы фактически имеем в поэмах Гомера, то есть тем их имманентным автором, который не сводим ни на какие аналитические слагаемые. Вот это художественное творчество, мастерство Гомера и его художественный стиль, одинаково личный, общественный и художественный, и является в настоящее время той очередной проблемой, которая прежде ставилась весьма мало и особо или совсем не ставилась, и для решения которой современное советское литературоведение обладает всеми необходимыми ресурсами и материалами. Этой проблемой и необходимо заниматься.